Расскажи о себе. В каком году ты родилась? Расскажи о детстве.
О детстве. Детство у нас было трудное. 30-е годы. Родилась я в 26-м году. В 3-летнем возрасте переселили нас с одного места на другое, под Москву. Отец работал в Москве, а мы жили под Москвой на поселке, потому что не захотели поехать в Москву, так как нас было 4 детей, и надо было питаться не с базара, а с огорода. И мы решили остаться под Москвой. 30-е годы было, как у всех, тяжело. За маслом постным в очередь стоять. Дети были предоставлены сами себе, ходили на речку, тонули, терялись. Родители, когда провожали на речку, знали, что мы убежим все равно, всегда говорили вслед, кричали: «Утонешь, не приходи домой!» Но мы все равно приходили, голодные, грязные, нечесанные. Собирали дрова по дороге с лошадиного помета, топили печку, ходили на лесопильный завод за опилками. Кто сырых набрал, тяжело несет. Но я пошустрее своей сестрицы была. Решила сухих набрать. Чуть не засыпала меня этой глыбой. Дождь прошел, сверху опилки сырые. Но я набрала сухих, выбралась, побежала. Всех догонять свою команду. Запнулась за шпалы, сломала пальцы на ноге. Ну ничего, все обошлось. До сих пор страдаю. Вот. Тогда мне было... Это после войны пришли, опять так же начали. Потом пошли в колхоз работать, чтобы заработать себе картошку на зиму. Так все равно детство было веселое. В 40-м году отмечали праздники, выборы, ходили нарядные. К каждому празднику нам платья шили красивые. За ситцем мы в очередь стояли, записывались ночами, чтоб в магазин. Давали зато всем по 10 метров на человека. Вот у нас у всех были запасы этой ткани. И всем каждому празднику новое платье. И мы такие все счастливые, все выходим на улицу. А на выборы какие мы ходили, нарядные все, с родителями. Ну, детство кончилось. В 41-м году майские праздники. Мы уже большие, нам уже по 12, по 14 лет. Хочется нам куда-нибудь сбегать, посмотреть, как взрослые танцуют. Ну, мы ходили в парк с родителями под духовую музыку. Танцы были, взрослые танцевали, а нас с танцевальной площадки выкидывали постарше молодежь за шиворот и на улицу, за ограду. Но все равно хорошо было. Мы хоть музыку слушали, все равно было весело. И вот кончилось наше детство.
Расскажи, пожалуйста, как для тебя началась война, как ты об этом узнала, где ты была в этот момент?
Так, 41-й год, майские праздники, весело, хорошо, мы гуляем в парке, уже тепло, сидим на заваленке на солнышке, греемся утром рано, встали, побежали на заваленку, сели, еще не одевались в ночных рубашонках, весело, хорошо. И вдруг, 41-й год, 22-е число. 22 июня объявили война. Голос Левитана. Мы тогда еще не знали, просто такой поставленный голос, хороший, но страшную весть. Война. Ну, взрослые начали переговариваться и начали говорить, что, ну, 4 месяца, и война кончится. Вроде не особенно переживайте. Ну, еще лето. Начали самолеты, начали летать уже над Воскресенском. Начали бомбить завод. На лесопильный завод, куда нас потом поставили эшелоны, упала бомба. Убило несколько лошадей там, которые там были. После бомбежки дети стали собирать осколки. Бомба упала даже у нас одному однокласснику в огород. Сделала большую воронку, но бомба оказалась, не взрывалась она. Раскрутили головку. Значит, немцы там тоже были где-то, которые переживали за войну и вредили. И нам в сад, у нас был сад Нарсуда назывался, Народного суда, туда тоже упала бомба. И тоже не взорвалась, только вырыла воронку глубокую. Но ребята любопытные, взрослые, которые постарше, пошли раскручивать головку. Песок оказался там, обыкновенный песок. У Евдокимова в этом в огороде тоже была начиненная просто песком. Тоже не взорвалась.
То есть это немецкое сопротивление было?
Да. Ну, прошло какое-то время. Начали потихонечку бомбить этот самый. У нас овощехранилище было рядом. И такие, знаете, как сверху смотреть с самолета, просто крыши. Ну, может быть, думали летчики, что это склады какие-то. А там просто была овощная база. И тоже бомбили. Ну, потом дети собирали там печеную картошку. Прошло какое-то время, 4 месяца мы ждали. Еще вроде война не кончилась. Когда завод начали бомбить, положение уже обострилось, стало тяжелее. Стали разбирать цеха.
Напомню, это химический завод, то есть опасное производство.
Да, да. Стали разбирать цеха. Это уже было так июнь, июль, август, сентябрь прошел. Октябрь. 1 декабря нас на лесопильном заводе подогнали вагоны, телячьи вагоны, и стали туда собирать, эвакуировать людей вместе с семьями. В один вагон поселили 36 человек нас в телячий вагон. Сделали там нары, мы с продуктами на целый месяц запасли хлеба. Запасли его, положили, вы представляете, столько буханок хлеба на месяц на 6 человек. Мы заложили целую стену буханками хлеба, который через некоторое время стал мокнуть, плесневеть. Картошку, конечно, половину уже съели. Мы сидели с 1 декабря по 15. Нам прицепили эшелон с нашим цехом, который разобрали. Открытая платформа, и поехали мы через 15 дней в Березники, в Свердловскую область. Ехали мы, уже не помню сколько дней, помню только, что мы все съели, есть было уже нечего.
Ну а почему, вам картошки не хватало, или с чем вы питались вообще?
Хлебом. И варили, что крупа у нас у кого была. Значит, мы зарезали поросенка. У нас было немножко мяса еще. У соседей внизу была бочка с мясом. А у нас бутыль с водой сверху. Потому что, чтобы воду набрать, надо было бегать, выскочить из вагона, и пока этот состав стоит, успеть набрать воды. И в один... Проехали мы уже несколько городов, которых мы не видели, мы мимо ехали. Мы останавливались только на полустанках. Мы своего состава, паровоза не видели. Выскакивали только по надобности. И мужчины, и женщины, и люди, и дети, и взрослые закрывались плащами одежды какой-нибудь и справляли свою нужду. Потом снова, когда слышали свисток паровоза, вскакивали по-быстрому в поезд, в этот в вагон, двери опять задвигали и опять ехали. Всю дорогу топили буржуйку. Холодно было. Но дрова были почти на каждом полустанке. Мы должны были успеть сбегать в туалет, набрать воды, набрать дров, за все это закинуть себе в вагон и ехать дальше. Мы своего паровоза не видели, такой был состав длинный. Мы только когда однажды выскочили за водой, набрать воды, а там оказался колодец. Мы опускаем ведро, значит, со взрослым мужчиной, вот я побежала.
Мне сколько тебе было?
Ну, около 14, 26-го года я, это уже декабрь месяц. Мы с ним выскочили и слышим свисток паровоза. Значит, мы вытаскиваем ведро пустое, без воды, и смотрим, не тронулся ли наш состав. А надо было под вагонами пролезть, потому что вагонов стояло, насколько было, надо было проскочить под ними, подлезть с этой водой. Мы с пустыми ведрами добегаем до паровоза, до своего состава, а состав стоит. Мы снова бежим обратно в колодец, опускаем ведро, опять слышим свисток.
То есть это не ваш паровоз свистел?
Не наш. Мы, значит, в третий раз подбегаем к колодцу, слышим, все, говорит, побежали, это наш состав. Мы вскакиваем, успеваем вскочить только на подножку. Я, значит, в валенках на босу ногу, пальто на мне сверху без шапки, ведро пустое. И мы... Он успел проскочить в вагон, открыли ему эту дверь, а я не успела. И 80 километров в 40 градусов мороза. Уже зима была холодная. Я стояла в тамбуре, сидела на этой лавочке, под ногами ведро, потому что мне надо было скорчившись сидеть, потому что холодно. Женщина, которая сопровождала наш состав, это последний вагон, она стояла в шубе и в тулупе, а я в валенках на босу ногу и в пальто. Так, 80 километров мы так проскочили. На каком-то полустанке притормозил наш состав. Выскочила я уже в свой вагон. Отогрели меня, конечно, я хорошо подзастыла. Прислонилась к этой буржуйке. Как состав хорошо тронулся на каком-то полустанке. И я всей спиной приложилась к трубе горячей. Ну, обожглась я, конечно, там, как локти сожгла себе. В общем, я отогревалась. Ну, ничего. В общем, приехали мы в Березники. У нас от всего, от всех продуктов осталось полмешка картошки и нисколько хлеба, потому что хлеб весь испортился, заплесневел. И сколько можно было, ели такой хлеб. Даже воду экономили, потому что воды набрать было сложно. Приехали в Березники, нас посадили в открытую машину, 40-градусный мороз. Мы закрылись перинами, подушками, что было. Погрузили нас хорошо. Привезли нас в Березники, в самый центр. если сверху самолета смотреть, то это пятиконечная звезда. Делали там какой-то не барак, а какой-то типа сарая без окон для свиней, которых должны были привозить на фабрику кухню. Но не успели доделать, поселили нас, эвакуированных. Привезли нам дрова, поставили плиты, начали мы это все отогревать. Сразу по стенам потекла вода, пол мокрый, стены сырые, просто течет. Мы лопатами сгребали изморозь, снег со стен. Обувь промокла, мы в валенках. Поставили сушить на плиту. Подсыпали уголь, а он не горит. Все легли спать на одной большой кровати. Койки железные сдвинули себе в кучу, чтобы лечь поперек, потому что холодно и сыро. Мы все легли в одну постель, можно сказать. И родители, и дети. Четверо детей, двое взрослых. Отцу на работу утром. Он, значит, уходит на работу. Мы остаемся.
То есть вас эвакуировали вместе с его заводом, да?
Да, вместе с цехом, с его, вместе с оборудованием. Все. Это был последний вагон и последняя платформа. Я говорю, мы так ехали, если бы было, вот как я сидела в тамбуре.
Вот остановилась на том, что вы ночевали в свином бараке, стены которого были покрыты изморосью.
Да. Ну, потом прогрели их. Там одинарные рамы, конечно, топили все время. Ну, и началась наша жизнь морозная. Я устроилась на работу. На предприятие, с которым мы ехали. Это называется место как азотно-туковый завод. И с этого завода я должна была, в общем, курьером. Надо было ходить за 4 километра. Уже зима кончилась. Но еще не кончилась. Самое интересное. Выдали нам карточки, прикрепили нас к какой-то столовой, где можно было получать еду. На первое жидкая лапша, на второе густая лапша. И квас на сахарине. Это значит, я ходила за 4 километра с бетончиком в 40 градусов мороза. Это когда мы приехали, нас к столовой прикрепили. И вот я туда бегала, приносила вот эту похлебку. Картошку мы, конечно, съели и начали менять, что мы привезли. Ситец, вот рвали его на куски по 2 метра, и местным жителям, которые поблизости в Березняках жили, это Свердловская область, довольно прилично жили там люди. Ну и нам продавали, меняли это мы ситец на картошку, на молоко. И под себя подкармливали чуть-чуть. Потом я устроилась на работу. Потеплее стало. Валенки мы все сожгли ночью, потому что когда печка растопилась, мы спали. Тепло нам было. Валенки у нас, подошвы сгорели. И в таких валенках, значит, я папины галоши послали туда, нарвали какие-то тряпки, и в этих валенках я бегала вот за 4 километра за похлебкой. Потом потеплело, зима вроде кончилась, я пошла работать на завод курьером. Расстояние от территории до другой территории до завода было тоже не меньше километров. Это назывался завод Мосягина, место. С азотно-тукового завода бегала я туда с документами. В общем, работала, получала рабочую карточку. тоже на первой жидкая лапша, на второй густая лапша, еще хлеба кусок.
А вас там не бомбили?
В Березняках уже нет. Нас бомбили по дороге, когда мы выезжали из Воскресенска, когда начали бомбить завод, когда мы видели самолеты, которые пролетали так низко, что видно было свастику. И как они сбрасывали эти бомбы, это все было видно. Объявляли воздушную тревогу, когда самолет уже улетал. Он так быстро прилетал, что не успевали даже объявить тревогу. Все, вот в это время мы уехали. По дороге нас тоже бомбили, пока отъезжали мы от Воскресенска. Что было потом? Потом летом мы решили с семьей отца оставить на заводе, а мы поехали в Менделеевск, опять на химкомбинат. Там опять устроилась на работу.
То есть это уже Татарстан, да?
Это уже в Татарстан. Потому что там нашлись все-таки родственники какие-то, и мы решили там лето прожить. Ну, там мы начали питаться более-менее нормально, потому что у нас было у младшей сестренки, которой было 4 года, у ней было много детских вещей, так как отец, когда работал в Москве, он привозил эти вещички, и одета у нас была она прилично. Мы тогда все-таки нам, взрослым, уже шили платье, а ей все готовое привозили. И у ней было очень много. Мешок целый, вот большой 50-килограммовый мешок, был полный детского белья. И мать ходила по деревням и меняла это белье, и эти самые, и туфельки, и пальтишки, и все такое, фарточки всякие, на картошку, и на муку, и на хлеб, короче говоря, что дадут. Этим мы питались.
А меняться было тяжело? Может, что-то от этих обменов запомнилось, какие-то особенности?
Меняли даже кальсоны мужские. И когда мы приходили, у татар есть такой обычай. Они любят торговать. И когда мы приходили в деревню, 15 километров от города Менделеевска, деревня Псеева, туда мы ходили менять даже белье моей матери. Раньше были красивые панталоны, на боках уголок, кружевная вставка. Они покупали это и делали себе кофточки из панталон. Но это был торг, это было красиво. И когда мы приходили и говорили, ну что дадите, то и возьмем. Нет, сейчас выходит в огород, себе с крыльца спускается, выносит скатерть, расстилает. И будете вроде вы гости, будете наши кунаки. Вот и мы начинаем торговаться. И когда говоришь, что вот вы что дадите, так не пойдет. Ты, говорит, свою цену давай. Говори больше, я тебе дам меньше. Это было просто вот торг, как на базаре. Люди скучали по обществу. За 15 километров они в город выходили редко. В городе были рынки, такие обыкновенные, торговали люди. Ну, кто чем мог, своим. Это мы все продали, променяли, проели. На следующий год мы решили пойти в колхоз. Нанялись мы на работу. Нам дали норму. За 1 гектар 5 пудов хлеба. Зерном, рожь. Мы, значит, мы вот все дети, мы ходили в поле и серпом вручную сжали 3 гектара ржи. Потом сколько-то подергали льна. Осенью мы получили 19 пудов хлеба. И вот этот хлеб, деревня Большая Игра, сейчас это город, а тогда была большая деревня, очень красивая удмуртская деревня, с такими... Местность там такая овражистая и гористая. Я помню, как мой брат гнал самогонку. Это называется сидеть кумышку. Да, в овраге разводят костер, ставят котел. Через в этот котел насыпают эту брагу, наливают. Из костла через большую бочку пропускают трубочку, там, где охлаждается водой эта самогонка, по-нашему, она стекает в котелок, который подвешен рядом на пенечке. Туда стекает эта самогонка. Это называлось сидеть кумышку. И вот он, мальчишка, сидит, на пальчик себе накапает и на язык. И приходил домой пьяненький.
Ну, а еще ж полуголодный, небось?
Нет. Там мы питались. Там, значит, мы... Там мы ели хлеб досыта, еще пили молоко. Но работали мы с утра до вечера. Теперь, когда мы заработали этот хлеб, у нас нашлось очень много знакомых и родных. Каждый приходил и просил, потому что карточки. Я пошла работать в мастерскую пошивочную, где шили обмундирование, а мы в платьевом цехе шили платье. Сапожная мастерская, шили они, значит, жителям этого Менделеевска. Сшивали там ботинки, кто чего приносил. Короче говоря, только лапти не приносили, потому что в лаптях ходили люди из деревень. Что еще потом? Начали мы голодать, когда мы все это съели, хлеб съели, и по карточкам мы по 3-4 дня не получали хлеб. В чем дело, я не могу сказать, потому что хлеб мы получали не каждый день. И когда приносили этот хлеб, мы уже наголодались. 2-3 дня мы без хлеба, без ничего. Мы ходили в деревню просить, это было лето, мы просили ботву свекольную. Все, вот из этого мы варили какую-то себе еду. И однажды, когда мне принесли талон на муку, мы получили 2 килограмма муки. Муку эту спрятала в тель, а брат нашел и наелся этой муки. И если бы не эта женщина, татарка, которая пришла и сказала срочно дать ему молоко, держала его за ноги, вниз головой, трясла, пока из него вытряслась вся эта мука хлопушками, как воздушные шарики. В общем, спасли мы его. Теперь 44-й год, мы хлопочем пропуск. Отец уехал. Проводили одного иждивенца с ним, младшую сестру, потому что у меня уже была специальность, я уже зарабатывала деньги, мама работала в этой мастерской, и мы кое-как перебивались. Одного человека уже отправили в Воскресенск по пропуску, а мы, эвакуированные, там нас много было, собрали 60 человек и получили один пропуск на 60 человек. Отправились мы пароходом с Тихих гор доплыли мы до Большой Волги. Когда на Большую Волгу мы прибыли, у нас, значит, отобрали паспорта и сказали, что сейчас мы проверим паспорта и отдадим. Но получилось так, что паспорта нам еще не отдали, а пароход уже ушел. И мы все, кто как мог, нашли машину солдатскую. Солдат нам сказал, здесь далеко до Дубны, и мы вас отвезем. С детей, говорит, брать не будем, а со взрослых по 100 рублей. Ну, там какую-то, я не помню, какие деньги тогда уже были, уже потому что забыла. Ну, короче говоря, со взрослых взяли деньги, повозили нас по городу и привезли на Большую Волгу.
То есть вернули обратно, фактически обман?
Привезли нас в Дубну. В Дубне, а на Большой Волге мы купили две рыбины больших. И рыбак нам сказал, вы эту рыбину одну в Москве продадите и купите билет до своего города, куда вам надо. Потому что там, говорит, рыбы нет, а мы здесь, вот, одну мы рыбу съели на берегу, сварили. Какое-то ведро нам дали кто-то без соли. В общем, сварили рыбу, съели, а одну рыбину привезли в Москву, продали, ночевали здесь ночь в Москве. Продали рыбину и купили билет до Воскресенска. Приехали туда ночью. Ходили тогда паровики. Электричек не было. Приехали ночью и не знали еще. В Воскресенске ночевали и не знали, куда нам идти. Мы пошли просто в поселок. Нашли знакомых, потому что мы еще писем не получили, мы даже не знали, где устроился отец.
А какой это был год уже?
Это был уже 45-й год. Да, ночевали мы в бараке. Кстати сказать, у татар хорошо нас приняли. Мы в этом ночевали на полу у них, все на полу. Утром мать пошла разыскивать, где живет отец. Разыскала, пришла к нему на работу и нашла. Он уже на работе был. Разыскали и поселились мы в 12-метровой комнате, 6 человек. А вещи наши, багаж, в котором сундучок, в котором было у нас одна перина, топор и молоток. Вот с чем мы приехали. И одно платье, в котором я потом замуж выходила. Багаж лежал в Химках. И когда отец поехал в Москву, добрался до Химок и получил этот багаж, когда он привез его в Воскресенск и сказал, зачем я ездил, лучше бы было выбросить перина, топор и молоток, и ножовка. Нам ничего нельзя было бросать, мы всем этим пользовались. Ну, в общем, начали жить. Пошли работать. После бомбежки восстанавливали завод, цех начал работать. И вот конец войны.
Много идет разговоров о том, что тяжело перенесли войну. Как все в вашей семье было? Как это?
В нашей семье было нормально. Все пошли работать. Кто пошел учиться? Младшая сестренка пошла учиться. Брат пошел учиться. Закончил он уже взрослым парнем. Сестра доучилась до 10 класса, закончила школу и пошла работать. Потом начали замуж выходить, жениться. у всех пошли дети. В общем, начали жить нормально. Я приехала, подрабатывали мы. Мы ходили в колхозы, потому что еще карточки. Кушать хочется, и много кушать хочется. Тарелку, глубокую тарелку верхом, вот так, как поставить ладошки, это гору выше буханки хлеба, съесть картошки, взрослые, да вот девчонки. Когда я приехала после эвакуации, было во мне 34 килограмма, а мне 18 лет. Я за год набрала 20 килограмм. И не страшно было, ничего. Только я стеснялась ходить, все начала кругом одеваться в шкуру, в человеческую. И мне стало неудобно очень быстро. За год 20 килограмм набирать, я считаю, неправильно, а постепенно. Но я не могла остановиться, я все ела и ела и ела. И все ела картошку и картошку. Одну картошку, даже без масла. А масло вот на эту гору, вот ведерный чугун мы сварим картошки. Мятая такая вкусная картошка, которую мы зарабатывали. Ходили в колхоз, с работы специально отпрашивались дней на 10, чтобы заработать картошку. И когда мы ее перевозили, эту картошку, да, мы же еще там в поле работали. Вот приходит машина, а мы по полю, девчонки, ходим, нам наваливает мешок картошки на спину, и надо через все грядки пройти к машине, чтобы ее два мужика здоровых сняли этот мешок, закинули. И так всю машину, вот так мы все перевезем и заработаем за день мешок картошки. Потом в 46-м году устроили меня работать в пионервожатый. В 46-м году хорошо я поработала, пионервожатый. Норму хлеба и один раз в день обед. Утром чай, вечером чай, в обед суп. Ну, попались недобросовестные повара, которые потом получили свой срок. Ну, ничего, обошлось и это. В 47-м году вышла замуж. Приехала сдавать сюда овощи. Работать нам, девчонкам, не хотелось в поле. Мы решили поехать сдавать овощи. Загрузили 3 баржи, погнали в Москву. По дороге одну баржу кто-то отцепил, и она пропала. За это нам ничего не дали, ничего мы не заработали. Но 10 дней мы были в командировке, 10 дней нас кормили. У нас были в Южном порту, мы разгрузили капусту, картошку, морковь, свеклу, все, что мы везли в Москву. И в Южном порту я познакомилась со своим будущим мужем, с которым прожила 53 года, нажила 2 детей, которых поженила, замуж выдала.
Ну, в общем, дальше все складывалось уже хорошо. Расскажи, как вы услышали о победе, о том, что война закончилась?
Это было как в сказке. Обнимали друг друга чужих. Так вот людей встречали, обнимали, целовали, как родных. Я говорю, это просто было, как будто вернулись с того света. Ой, все.